Действие первое. Задание. Панацея. 6 августа, 10 часов 11 минут. Джунгли Амазонии. Бразилия. Анаконда все крепче стискивала девчушку-индианку, волоча ее к реке. Натан Рент услышал детский крик, когда возвращался в деревню Яномама после утреннего сбора лекарственных трав. Он уронил свою сумку с травами и бросился на помощь, вытаскивая из-за спины обрез-дробовик, который всегда брал с собой в джунгли. Продравшись сквозь заросли, Натан увидел гигантскую змею, истиснутую в ее кольцах тело девочки. Анаконда, огромная, каких он прежде не видел, свыше 40 футов длиной, полулежала на илистой отмеле, влажно поблескивая черными кольцами. Должно быть, гадина притаилась у берега, когда маленькая индианка пришла сюда за водой. Змеям-гигантам вполне свойственно охотиться на самых разных зверей у водопоя, свиней-пекари, капибар, мелких оленей. Однако людей они предпочитают избегать. Тем не менее, проработав десяток лет в джунглях в качестве этноботаника, Натан усвоил одно правило, а именно – голодному зверю все правила нипочем. Под нескончаемым зеленым шатром царил жестокий порядок, где сильный пожирал слабого. Натан взглянул сквозь прицел и узнал девочку. «Господи, Тама!» Так звали 9-летнюю племянницу вождя. Улыбчивое и счастливое дитя, она подарила Натану букет лесных цветов, когда он прибыл в деревню месяц назад, а потом частенько любила теребить волоски на его руках, редкость среди гладкокожих Яномама. Тама прозвала его Якобаша, братец-обезьяна. Закусив губу, Натан смотрел сквозь прицел. Трудно было рассчитывать на точный выстрел, пока девочка находилась в тисках смертоносного хищника. «Чтоб тебе!» Он отшвырнул ружье и потянулся к мачете на поясе. Вытаскивая тесак, Натан ринулся вперед. Завидев его, змея заскользила прочь, увлекая девочку в темную воду. Крик маленькой пленницы оборвался, осталась лишь цепочка пузырей. Не раздумывая, Натан кинулся в воду. Из всех жизненных сред Амазонии ни одна не сравнится в опасности с водоемом. Его обманчивая мирная гладь таит бесчисленные угрозы. В толще роятся острозубые пираньи, выли, копошатся скаты, корни и коряги облюбовали, электрические угри. Но всего хуже истинные человекоубийцы, черные кайманы, гигантские родичи крокодилов. Поэтому, что ни случись, амазонский индеец хорошенько подумает, прежде чем лезть в незнакомую реку. Натан Рент не был индейцем. Глотнув воздух, он шарил в мутной воде, пока не увидел впереди маленькую бледную руку среди плотной массы темных колец. Мощный толчок ногами, и он дотянулся до нее, крепко стиснув в ладони. Пальчики судорожно схватили его, значит, Тама все еще жива. Подтянувшись по ее руке, Нат добрался до змеи. Он снова вытащил мачете и попытался удержаться на месте, по-прежнему вцепившись в Таму. Внезапно его закружило в мутном водовороте, и Натан очутился нос к носу с огромной гадиной, уставясь прямо в ее красные глаза. Та почуяла добычу покрупнее. Гигантская пасть разверзлась и ринулась прямо на него. Нат увернулся, стараясь не упустить ребенка. Змеиные челюсти сомкнулись на его руке, словно капкан. Укус анаконды не ядовит, однако давление грозило раздробить запястье. Превозмогая боль и страх, Натан вытянул свободную руку с мачете и нацелился твари в глаза. В эту секунду змея извернулась, швырнула Натана на скользкое дно и подмяла под себя. Натан почувствовал, как 400-футовый чешуйчатый пресс выдавливает из него последний воздух. Он бился изо всех сил, но тщетно. Вязкий ил не давал ни малейшей опоры. В мельтешении колец пальцы девочки выскользнули из его руки, и он опять потерял ее из виду. «Нет, Тама!» Нат отпустил мачете и обеими руками уперся в чешуйчатый узел. Он всей спиной завяз в мерзком речном иле и все же продолжал толкать. Однако за каждым сдвинутым кольцом оказывалось новое. Силы Ната иссякали, а легкие страдали от удушья. В этот миг Натан Рент понял, что пропал. Впрочем, мысль о конце не застала его врасплох. Он уже давно с ней свыкся. Проклятие рода однажды должно было стать его судьбой. 20 лет прошло с тех пор, как джунгли отняли его родителей. Ему было 11, когда мать умерла от неизвестной болезни в одной из захудалых миссионерских лечебниц. За ней последовал отец, 4 года назад исчез в лесу, сгинул без следа. К Нату вдруг вернулась боль и горечь тех времен, и душа его неожиданно взбунтовалась. Проклят или нет, он не пойдет по отцовской дорожке, не даст джунглям сожрать себя без остатка, а главное, не оставит им Таму. С последним яростным криком Нат выдернул ноги из змеиных силков. Миг свободы, и он подогнул колени, оттолкнулся, уйдя по щиколотку в ил, а затем взмыл на поверхность. Снаружи он едва успел вдохнуть, как снова нырнул с головой в темноту. Анаконда по-прежнему тянула его за руку. Но в этот раз Нат не собирался действовать силой. Он согнул локоть и ухитрился прижать змеиную морду к груди, образуя двуручный захват. Крепко держа тварь за голову, он начал давить ей на глаз. Змеюга забилась от боли, мгновенно выбросив Ната из воды, чтобы тотчас же силой швырнуть обратно. Нат не поддавался. «Пусти, тварь!» Он вывернул руку с повисшей на ней змеей, намереваясь придавить и второй глаз. Когда это удалось, оставалось лишь молиться, не разжимая пальцев, чтобы его скудные знания физиологии рептилий оправдали себя. Теоретически, сжатие глазных яблок змеи приводило к раздражению зрительного нерва, тем самым включая у нее рвотный рефлекс. Стук сердца раздавался у Ната в ушах, а он давил, давил и давил. Внезапно тяжесть на запястье исчезла, и Ната неожиданно взметнула наверх, да так, что он наполовину вылетел из воды и ударился плечом о берег. Обернувшись, он увидел на поверхности бледную фигурку, плывущую вниз лицом по стремнине. Тама. Расчет оказался верным. Висцеральный рефлекс анаконды освободил их обоих. Натан кинулся в воду и, схватив малышку за руку, подтянул к себе неподвижную и обмякшую. Он взвалил Таму на плечо и быстро выбрался на берег, где уложил ее вымокшее тельце. Губы девочки посинели, она не дышала. Нат нащупал пульс, очень слабый и прерывистый. Он озирался вокруг, надеясь найти хоть кого-нибудь, но напрасно. Теперь жизнь там и зависела от него одного. Перед высадкой в джунглях их готовили к оказанию первой помощи, да только до врача ему было далеко. Он попросту перекатил девочку на живот и, стоя на коленях, стал давить ей на спину. Вскоре изо рта и носа Тамы хлынула вода. Нат ободрился, перевернул ее обратно и начал делать искусственное дыхание. В этот самый момент на опушке появилась одна из местных жительниц, средних лет женщина-яномама. Как все здешние индианки, ростом она была не выше 1,5 метра, с непременными остриженными кругом черными волосами и украшениями из перьев и кусочков бамбука в ушах. При виде белого мужчины, склонившегося над маленькой девочкой, ее карие глаза округлились от ужаса. Нато не составило труда угадать ее мысли, поэтому он тут же вскочил на ноги. Внезапно Тама пришла в себя, начала с кашлем отхаркивать воду, трястись и испуганно плакать. Она пыталась бить кулачками своего спасителя, еще не оправившись от недавнего кошмара. «Все хорошо, не бойся», — сказал Нат на языке яномама, стараясь удержать ее руки. Он обратился к женщине в надежде объяснить, что случилось, но та только выронила корзину и метнулась в прибрежные заросли, вереща что-то тревожное. Натан узнал клич, извещавший о нападении на жителя деревни. «Здорово! Лучше не придумаешь!» Он со вздохом зажмурился. 4 недели назад, когда Нат только прибыл в деревню в надежде перенять медицинский опыт старика-шамана, местный вождь наказал ему держаться подальше от женщин. В прошлом некоторые пришельцы, бывало, злоупотребляли их гостеприимством. Натан соблюдал это требование, хотя кое-какие местные жительницы были совсем даже не прочь разделить с ним гамак. В таком обособленном племени его высокий рост, голубые глаза и русые волосы считались большой диковиной. Где-то вдалеке затухающий горестный зов индианки подхватывали снова и снова. В буквальном переводе «яномама» означает «свирепый народ». Воины племени, по слухам, не ведали пощады. Молодые индейцы Хоя частенько выискивали поводы для поножовщины, обвиняя соседей или соплеменников во всевозможных оскорблениях и поруганиях чести. Случалось, одно неосторожное слово стоило жизни целой деревне. Нат перевел взгляд на девочку. Что ждет его, когда Хоя решат, что белый мерзавец напал на ребенка племянницу вождя? Тама понемногу утихла, погрузившись в беспокойную дрему. Дышала она ровно, но лоб был слегка горячим, начинался жар. На правом боку девочки Нат заметил темную ссадину и нащупал два сломанных ребра. След сокрушительных объятий анаконды. Он сидел на корточках, кусая губы. Таме срочно требовалась помощь врача, от этого зависела ее жизнь. Натан согнулся и осторожно взял девочку на руки. Ближайшая больница была в десятки миль вниз по реке, в местечке с названием Сан-Габриэль. Стало быть, он поплывет туда. Оставалась только одна проблема – Яномама. Так просто ему теперь и не уйти, да вдобавок с ребенком. Здешняя земля принадлежала индейцам, и он не мог сравниться с ними в умении ориентироваться в джунглях даже при хорошем знании окрестностей. В Амазонии ходит пословица. «На Баэзи Ингисабе Аласани, в своем лесу индеец знает обо всем». А Яномама были еще и ловкими охотниками, свободно владеющими луком, духовым ружьем, копьем и дубиной. Надежды на побег не оставалось. Неподалеку от берега Натан подобрал застрявший в кустах дробовик и повесил его на плечо. Приподняв девочку выше, Нат направился в сторону деревни. Ради своего стама и спасения ему придется заставить их выслушать. В деревне, которую он целый месяц считал своим домом, наступила гробовая тишина. Нату вдруг сделалось не по себе. Смолк даже птичий гомон и привычное уханье обезьян. Затаив дыхание, он вышел за поворот и увидел перед собой шеренгу индейцев, преградившую ему путь со стрелами и копьями на изготовку. Даже не услышав, а спиной ощутив какое-то движение сзади, он оглянулся и увидел точно такой же отряд. Лица индейцев были раскрашены алым. Видя, что иного выхода нет, Нат отважился на последний отчаянный шаг. «Набруши и-и!» — выкрикнул он. «Пусть поединок рассудят!» 6 августа, 11 часов 38 минут. Окрестности Сан-Габриэль да Качаэйра. Мануэль Азеведо знал, что его преследуют. Пока он бежал по тропе, с опушки донесся низкий всхрап ягуара. Путь от вершины горы Священного Пути был неблизким. Манни вымок до нитки и сильно устал. Впереди в лиственном проеме открывался вид на Сан-Габриэль. Городок располагался у излученной Рио-Негро, северного притока полноводной реки Амазонки. Еще чуть-чуть. Уже совсем рядом. Манни остановился, чтобы посмотреть туда, откуда пришел. Он дожидался знаков приближения ягуара, треска сломанной ветки, шороха листьев. Однако ни один маломальски различимый звук не выдавал расположение хищника. Даже его охотничий храп оборвался. Зверь понял, что загнал жертву до изнеможения и теперь собрался для решающего прыжка. Манни почесал голову. Ничего, кроме стрекотания кузнечиков и щебета птиц вдалеке. Струйка пота сбежала по его шее, он напрягся, целиком обратившись вслух. Пальцы одной руки машинально поползли к ножнам на поясе, другая сжала рукоять небольшого кнута. Манни обыскал взглядом пеструю лесную подстилку. По обе стороны тропы высились глухие заросли лиан и лиственных кустарников. Откуда же ждать нападения? Вдруг тени дрогнули. Он резко обернулся и припал к земле, пытаясь смотреть сквозь густую листву. Пусто. Чуть дальше по тропе к нему скользнул сгусток тени, переливаясь оранжево-черной рябью пятнистого меха. Он замер всего в 3 метрах от человека у самой земли, подобрав под себя лапы. Это был молодой самец ягуара, возрастом около 2 лет. Почуяв, что его заметили, зверь принялся хлестать по сторонам хвостом, шурша опавшими листьями. Манни пригнулся, готовясь отразить нападение. С утробным рыком, обнажив клыки, гигантский кот распрямился в прыжке. Манни едва охнул, когда ягуар сбил его с ног, точно летящий валун. Сцепившись, они покатились вниз по тропе. Из худощавого Манни чуть было не вышибло дух. Все кругом превратилось для него в чехарду пятен зелени, света, мельтешение лап и зубов. Когти зверя впивались сквозь ткань, сорванный карман повис на нитке. Зубы сомкнулись у Манни на плече, но отчего-то не поцарапали кожу, хотя челюсти ягуара считаются вторыми по мощности среди прочих хищников суши. Прокатившись так несколько метров, они остановились у подножия спуска, где проходила тропа. Мани очутился на земле, подмятый ягуаром. Он заглянул в горящие глаза противника, а тот все рычал и порывался жевать рубашку.
«Доволен, Тор-Тор!» — выдохнул Манни.
Он сам дал ему это имя — призрак на языке араваков. Правда, сейчас, кряхтя под тяжестью ягуаровой туши, он начал сомневаться в удачности выбора клички. При звуках хозяйского голоса ягуар оставил рубашку в покое и встретился с ним взглядом. Мгновение, и шершавый язык начал слизывать пот со лба Манни.
«И я тебя люблю, а теперь давай слезай с меня!»
Когти втянулись, и Манни наконец-то смог сесть. Он проверил одежду и тяжко вздохнул. Учебная охота ягуара-подростка грозила уничтожить весь его гардероб. Манни, ворча, поднялся и тут же заработал удар сзади. В свои 32 ему становилось тяжеловато играть в эти игры. Большой кот встал на лапы и потянулся. Затем, дернув хвостом, начал принюхиваться. Манни усмехнулся и почесал его за ухом.
«На сегодня охота закончена. Уже поздно, а мне еще просматривать кучу заявлений в конторе».
Тор-Тор недовольно заурчал, но все-таки пошел следом. 2 года назад Манни приютил осиротевшего детеныша ягуара, когда тому было всего несколько дней от роду. Браконьеры застрелили его мать ради шкуры, сокровища, за которое и сейчас можно выручить круглую сумму на черном рынке. Согласно современным подсчетам, популяция ягуаров насчитывает до 15 тысяч животных, рассеянных по обширным лесам Амазонии. Охранные мероприятия не убедили местных жителей, которые кое-как сводят концы с концами, прекратить истребление в целях наживы. Там, где дело касается спасения природы, голод – опасный советчик. Манни все это отлично понимал. Сам наполовину индеец, он вырос на улицах Барселоса, что у берегов Амазонки, перебиваясь подачками туристов с проплывающих судов и воровством, когда река пустела. По счастливой случайности он попал к салесским миссионерам, которые помогли ему выбиться в люди, получить степень биолога в университете Сан-Паулу. Там его стипендию оплачивала Бразильская индийская ассоциация, ФУНАИ. Чтобы оправдать спонсорские затраты, Манни стал работать с местными индийскими племенами, защищать их интересы, способствовать сохранению жизненного уклада, вместе отстаивать права на землю. Так вышло, что к 30 годам он осел здесь, в Сан-Габриэле, возглавляя местное отделение ФУНАИ. Во время расследования браконьерских вылазок на территорию Яномама Манни нашел Тор-Тора, сироту, как и он сам. Его задняя лапа оказалась перебита ударом ноги браконьера. Манни не смог пройти мимо живого комочка, поэтому завернул пищащего, сопротивляющегося детеныша в одеяло и мало-помалу выходил. Тор-Тор шагал впереди. Даже сейчас было заметно, как он прихрамывает на поврежденную ногу. Пройдет меньше года, и он станет зрелым самцом. Очень скоро звериная натура проявит себя, и наступит пора отпустить его на свободу. Но сначала ягуар должен научиться заботиться о себе, ведь в джунглях нет места непосвященному. Бегущая впереди тропа огибала последний из лесистых склонов горы священного пути. Сан-Габриэль лежал перед ними нагромождением убогих лачуг и скучных панельных конструкций, сбегающих к Рио-Негро. Из общей панорамы выделялось несколько современных отелей и зданий, построенных за последние 5 лет в связи с возросшим потоком туристов. Где-то поодаль пролегал новый коммерческий аэродром, словно большой черный шрам на зеленой поверхности джунглей. Казалось, даже в дикой глуши прогресс не замирает ни на минуту. Манни протер взмокший лоб и, сделав шаг, столкнулся с Тор-Тором. Тот почему-то остановился. Ягуар угрожающе зарычал. «В чем дело?» И тут Манни услышал. Под пологом леса множились отзвуки какого-то глухого, размеренного рокота. Казалось, они доносятся отовсюду. Манни прищурил глаза. Он узнал этот шум, хотя в джунглях его слышали нечасто. Вертолет. Посетители Сан-Габриэля добирались большей частью по воде или на маленьких бипланах. Вертолеты не предназначались для таких расстояний. Даже в бразильской армии здесь числился всего один, главным образом для спасательных и эвакуационных работ. Слушиваясь в нарастающий шум, Манни понял, что вертолет летит не в одиночку. Он запрокинул голову, но так ничего и не увидел.
Внезапно Тор-Тор сжался в комок и метнулся в ближайшие кусты. Вверху пронеслась группа из трех вертолетов, огибая вершину горы Священного Пути и кружа над поселком, будто гигантские осы. Осы в защитной раскраске. Громоздкие вертушки типа UH-Huey без сомнения принадлежали военным. Вытянув шею, Манни увидел четвертую, промелькнувшую точно над ним. В отличие от товарок, она была глянцево-черной. Оса зависла над джунглями, и даже Манни с его небольшими познаниями в боевой авиации узнал ее характерную форму и встроенный хвостовой винт. То был RAH-66 Comanche, вертолет разведки. Его стройный корпус пронесся почти над самыми ветвями, так что Манни сумел различить крошечный флаг США на борту. Лесной полог над головой сотрясался от сильного вихря. Обезьяны улепетывали, визжая от испуга, а поперек синего неба ярким всполохом пронеслась стайка попугаев Ара. Затем и этот вертолет скрылся. Он унесся к открытым полям, обрамляющим бразильскую базу, и закружил над ней, чтобы присоединиться к остальным. Нахмурившись, Манни свистнул Тор-Тору, тот с опаской покинул укрытие, озираясь по сторонам. «Все в порядке», — заверил его хозяин. Где-то вдалеке вертолеты приземлились на поле, и рокот утих. Манни подошел к ягуару и оперся о его спину. Тор-Тор вздрогнул, и тревога зверя передалась хозяину. Спускаясь по склону, Манни сжимал рукоять хлыста, висящего у ремня. Что, черт побери, принесло американских вояк к ним в Сан-Габриэль? Натан стоял в одном из подним посреди деревенской площади. Его окружала шабана, круглая постройка в половину футбольного поля, крыша которой была разобрана посередине, открывая внутреннее пространство небу. Женщины и старики расположились в гамаках под навесом из банановых листьев, тогда как Хоя, молодые парни, держали Натана в кольце из стрел и копий, чтобы тот не попытался бежать. Чуть раньше, когда его припроводили в лагерь, понукая со всех сторон копьями, он пытался рассказать об анаконде, в подтверждение показывая след укуса на запястье, но его никто не слушал. Даже сельский вождь, которому Нат передал ребенка, отмел его слова, словно навет. Натан знал, что его голос не будет услышан, пока не окончится суд. Таковы Яномама. Он потребовал поединка, чтобы выиграть время, и теперь все зависело от исхода сражения. Если богам будет угодно даровать ему победу, он сможет, наконец, все объяснить. Натан стоял в пыли босиком. Группа Хоя обсуждала, кто примет брошенный им вызов и каким оружием будут сражаться. Обыкновенно дуэлянты бились на набрушах, гладких деревянных дубинах около 2,5 метров длиной. Однако в серьезных случаях применялось боевое оружие вроде копья или мачете. Толпа по ту сторону площади разделилась, пропуская вперед человека. Для индейца он был очень высоким, почти одного роста с Натом, и жилистым. Это был Такаха, отец Тамы и брат вождя племени. Он был полностью обнажен, если не считать набедренной повязки из плетеного шнура, которая скрывала его крайнюю плоть. Классический убор мужчины Яномама. На груди виднелись косые полосы, нарисованные углем, а лицо под наголовником из обезьяньего хвоста было раскрашено алым. Нижняя губа оттопыривалась комом табачной жвачки, придавая индейцу устрашающий вид. Он вытянул руку. Один из Хоя тотчас подбежал и вложил в нее длинный топор. Рукоять топора была вырезана из бордовой древесины пиротинеры и оканчивалась заостренным стальным наконечником. Пиротинера – южноамериканский вид дерева семейства тутовых с высокопрочной древесиной. Грозное оружие – одно из самых смертоносных в поединке. Нату сунули точно такое же. Теперь он наблюдал, как другой Хоя вынес горшок какой-то маслянистой жидкости. Такаха смочил в ней лезвие топора. Натан узнал состав. Он сам помогал шаману готовить эту порцию вурари или курары, смертельного парализующего нейротоксина, изготавливаемого из сока лианы семейства луносемянниковых. Снадобье часто использовалось для охоты на обезьян, но сегодня его принесли сюда с более зловещей целью. Нат оглянулся. Никто не вышел вперед, чтобы предложить ему подобное зелье. Похоже, бой обещал быть не совсем равным. Вождь поднял над головой лук и возвестил о начале дуэли. Такаха направился через площадь, ловко поигрывая топором. Натан поднял свой. Есть ли у него шанс? Достаточно всего одной царапины? А пусть бы победил, что тогда? Ведь он пришел сюда спасти Таму и совсем не хотел убивать ради этого ее отца. Подзадоривая себя, Над взял топор наперевес и тут встретил взгляд противника, исполненный гнева. «Не трогал я твою дочь!» — крикнул он исступленно. Такаха прищурился. Он услышал слова, но в глазах его читалось недоверие. Такаха посмотрел туда, где за Таму ухаживал деревенский шаман. Долговязый старик наклонился над девочкой, помахивая дымящейся связкой сушеной травы и бормоча заклинания. Стоя поодаль, Над чувствовал едкий дым листьев микании, заменяющий индейцам на шатырь, но девочка оставалась неподвижной. Такаха повернулся к Нату. С воинственным ревом он бросился вперед, целясь топором в голову противника. Над когда-то обучался борьбе и потому не растерялся. Он нырнул под топор и откатился в сторону, сбив индейца с ног бреющим ударом своего оружия. Такаха тяжело рухнул на земь, ушиб плечо и потерял налобную повязку, но в остальном был невредим. Над стукнул его обухом топора, не желая бить насмерть. Видя, что индеец повержен, он вскочил на него, собираясь подмять под себя, только бы обездвижить на время. Такаха увернулся с ловкостью кошки и тут же махнул топором в ответ. Над избежал смертоносной дуги, вовремя отпрянув назад. Отравленное лезвие просвистело у кончика его носа и брякнулось в пыль. Радуясь чудесному спасению, Над на секунду замешкался и пропустил пинок в голову. Со звоном в ушах он свалился на землю. Топор выпал из его онемевшей руки и отлетел под ноги зевакам. Над сплюнул кровь из разбитой губы и поспешил подняться. Такаха уже стоял рядом. Пока индеец подбирал брошенный топор, за его спиной Натан разглядел шамана. Старик окуривал губы девочки дымом, видимо, оберегая умирающую от злых духов. Стоявшие вокруг него Хоя подняли шум, требуя расправы. Такаха звучно всхрапнул, занес топор и повернулся к Нату. На его багрово-красном лице застыла гримаса ярости. Секунда, и он ринулся в бой, так неистово вращая топором, что лезвие превратилось в одну сверкающую полосу. Безоружному Нату пришлось отступить. Так вот какова моя смерть. Его оттеснили к чистоколу из копий остальных Яномама. Спасения не было. Такаха неспешно поднял топор, готовясь к решающему удару. Над инстинктивно попятился, чувствуя уколы отточенных наконечников в незащищенную спину. Топор уже стремительно рассекал воздух, как вдруг... «Юла!» — донесся сквозь гомон Хоя громкий вопль. «Стой!» Натан скорчился у ног индейца, но удара не последовало. Взглянув наверх, он увидел лезвие, зависшее почти в дюйме от его лица. Капля яда упала ему на щеку. Шаман, чей голос прервал поединок, растолкал соплеменников и вышел на середину деревни. «Твоя дочь просыпается!» Затем он указал в сторону Ната. «Она говорит об огромной змее и спасителе-чужестранце!» Все головы разом повернулись в сторону Тамы. Девочка осторожно пила из тыквы горлянки, принесенной соседкой по племени. Натан повернулся и снова посмотрел Такаха в глаза. Радостная весть смягчила его суровые черты. Индеец бросил топор на землю, схватил Ната за плечи и порывисто обнял. «Яка!» — произнес он, прижимая к груди недавнего врага. «Брат!» На том все и закончилось. Из толпы выбрался запыхавшийся вождь. «Ты бился с великой Сукури и спас дочь нашего племени из ее утробы!» Он достал из-за уха длинное перо и воткнул Нату в волосы. Хвостовое перо лесного орла Гарпии считалось весьма щедрым подарком. «Отныне ты больше не Набе, не чужеземец. Отныне ты Яка, брат моим братьям, один из Яномама». Шабона огласилась приветственным кличем. Натан знал, что удостоился величайшей из почестей, однако не стал сидеть сложа руки. «Сестра», — произнес он, указывая на Таму. У Яномама было запрещено звать друг друга по именам. Вместо них употребляли родственные титулы, настоящие или вымышленные. Девочка по-прежнему тихо стонала. «Сестра все еще больна. Она получила увечья, вылечить которые могут врачи из Сан-Габриэля. Прошу вас, позвольте отвезти ее в город». Деревенский шаман выступил вперед. Натан боялся, что тот будет отстаивать собственные методы лечения. Шаманы, как правило, народ своевольный. Тем не менее старик согласился, положа руку Нату на плечо. «Новый Яко спас нашу маленькую сестру от Цукури. Мы должны внимать воле богов, по которой он оказался ее защитником. Здесь я бессилен». Ната натер каплю яда, тщательно следя, чтобы не занести его в царапину или порез, и поблагодарил шамана. Тот и так уже сделал достаточно. Его природные средства смогли вовремя привести девочку в чувство, тем самым сохранив жизнь ее избавителю. Потом Нат обратился к Такаха. «Я могу одолжить у тебя каноэ для перевозки?»
«Бери, что захочешь», — ответил Такаха. «Я еду с тобой», — Натан кивнул.
«Тогда нам лучше поторопиться». Спешным порядком Таму уложили на носилки из бамбука и пальмовых листьев, затем приладили их на каноэ. Такаха, переодетый в спортивные шорты и безрукавку, усадил Ната в носовую часть долбленки и оттолкнулся веслом от берега прямо на стрежень Рио-Негру, текущий прямиком до Сан-Габриэля. 10 миль пути они прошли молча. Натан часто ощупывал лоб Тамы, а в глазах ее отца все явственнее читалось беспокойство. На девочку снова напало оцепенение, она дрожала и временами постановала. Натан бережно укутал одеялом хрупкое тельце. Такаха сноровисто вел каноэ по быстрым протокам, легко огибая поваленные деревья. Казалось, у него был прирожденный талант к поиску стремнин. Плывя по течению, они встретили группу индейцев из соседней деревни. Те рыбачили с копьями в руках. Нат наблюдал, как одна из женщин, стоя выше по течению, рассыпала над водой бурый порошок. Он уже знал, что это такое – толченые плети айаи. Ниже по реке порошок растворялся в воде и парализовывал рыбу, так что стоящие у берега могли собирать ее копьями прямо с поверхности. Подобный способ рыбной ловли издревле практиковался по всей Амазонии. Сколько еще проживет эта традиция? Может, поколение, два, а потом знание о ней будет утеряно навсегда. Натан устроился на сиденье с сознанием того, что есть битвы, в которых нельзя победить. Цивилизация продолжит наступление на джунгли, чем бы оно ни обернулось. По пути он рассматривал густую приречную растительность, превратившую русло в сплошной зеленый коридор. Кругом непрестанно ухало, квакало, хрюкало и стрекотала жизнь во всем ее многообразии. С берегов хором вопили стаи обезьян-ревунов, яростно раскачивая ветви. Белоснежные цапли на отмелях то и дело насаживали рыбу на свои ярко-желтые клювы, чешуйчатые морды кайманов там и сям отмечали гнездовые территории этих гигантов Амазонии. В окружающем воздухе вились тучи мошки и мух-кровососок, не пропуская ни сантиметра открытого тела. Здесь джунгли властвовали безраздельно. Они казались бесконечными, непроходимыми и полными тайн. Последний до конца неизученный участок планеты с огромными пространствами, где по сей день не ступала нога человека. Именно эти чудеса и тайны некогда побудили родителей Ната оставить свой дом ради жизни в джунглях. Со временем их единственный сын унаследовал ту же любовь к великому лесу. Натан глядел на проплывающие мимо дебри, подмечая первые признаки цивилизации, и понимал, что Сан-Габриэль уже недалеко. Стали появляться просеки со спуском к воде. С берега махали руками и кричали вслед каноэ дети. Даже шум джунглей казался отсюда приглушенным. Ему на смену пришла какофония современной жизни. Фырканье тракторов на полях, визг моторных лодок, бренчание радиоприемников в усадьбах. И вот за поворотом реки джунгли оборвались. Сан-Габриэль возник перед Натом, подобно опухоли, поразившей самое чрево леса. Возле реки городок представлял собой смесь бетонных административных зданий и убогих лачуг. Холмы в отдалении были облеплены домами всех мастей и размеров. Впереди, вдоль причалов и пристаней, теснились скопища туристских лодок и обшарпанных барж. Натан повернулся к Такаха, чтобы указать на свободный клочок берега, и увидел, как тот с ужасом смотрит на город, прижав к груди весло.
«Оно и сюда добралось», — пробормотал он.
Нат оглянулся на городишко. Даже его, всего пару недель назад приезжавшего сюда за припасами, оглушили шум и суета. Что же мог почувствовать тот, кто никогда не покидал джунглей? Натан кивком показал место для парковки каноэ. «Великому воину здесь нечего бояться. Мы должны доставить твою дочь в больницу». Такаха кивнул, подавляя оторопь.
Его лицо вновь приобрело стоическое выражение, но взгляд по-прежнему перебегал от одной городской диковины к другой. Индеец провел каноэ туда, куда указал ему Натан, а потом помог снести носилки с ослабевшей Тамой на берег. Потревоженная девочка тихо застонала и приоткрыла веки, за которыми виднелись белки закатившихся глаз. За время пути она стала заметно бледнее. «Нам надо спешить!» Вдвоем они перенесли ее через набережную, под любопытными взорами местных и вспышками туристических фотокамер. Несмотря на цивилизованную одежду, налобник Такаха из обезьяньего хвоста, пучки перьев за ушами и стрижка под горшок выдавали в нем коренного обитателя Амазонии. К счастью, маленькая одноэтажная больница находилась сразу за прибрежным кварталом. От остальных зданий ее отличал только выцветший красный крест над дверью. Но Натан уже приезжал сюда раньше для консультации с местным врачом, его приятелем из Манауса. Очень скоро они с Такаха прошли через дворы и занесли носилки в приемную. Больничный воздух отдавал хлоркой и нашатырем, зато был восхитительно прохладным благодаря кондиционеру. Охлажденный поток ударял по лицу точно влажное полотенце. Нат прошел к регистратуре и стал в торопях объяснять, что случилось. Полная медсестра, недоумевающая, морщила лоб, пока Натан не понял, что говорит о наречии Яномама. Он быстро переключился на португальский. «На девочку напала анаконда. Несколько ребер сломаны, но, боюсь, внутренние травмы еще серьезнее». «Прошу сюда», — сестра махнула в сторону двустворчатой двери, глядя на Такаха с нескрываемым подозрением. «Это ее отец», — медсестра кивнула. «Доктор Родригес уехал по вызову, но я могу позвонить ему, если дело того требует». «Звоните», — сказал Натан. «Может, я сумею помочь?» — произнес чей-то голос. Нат обернулся. С кресла в приемной поднялась высокая стройная женщина с длинными темно-рыжими волосами. Казалось, еще секунду назад ее не было. Незнакомку скрывал столбик дощатых коробов, помеченных красным крестом. Она подошла спокойной и твердой походкой и оглядела каждого из присутствующих по очереди. Натан слегка приосанился. «Меня зовут Келли О'Брайен», — бегло произнесла женщина на португальском, в котором Нат, тем не менее, различил едва уловимый бостонский акцент. Она вынула удостоверение со знакомым эскулаповым жезлом. «Я из Америки». «Доктор О'Брайен», — сказал Нат по-английски, — «нам, несомненно, понадобится ваша помощь. На эту девочку напала...» Лежащая на носилках Тама вдруг выгнулась дугой. Ее пятки замолотили по пальмовым листьям, все тело начало трясти. «У нее судороги!» — воскликнула женщина. «Скорее в палату!» Полная медсестра засеменила по коридору, придерживая двери перед носилками. Келли О'Брайен бежала рядом с девочкой, пока мужчины не внесли Таму в крошечную четырехместную палату и не уложили на свободную койку. Хватая перчатки, стройная докторша бросила медсестре. «10 кубиков диазепама! Срочно!» Сестра молча метнулась к шкафчику с лекарствами. Через пару секунд у Келли в руке оказался шприц с янтарного цвета раствором. Она уже приготовила жгут. «Держите ее!» — приказала она Нату Стакаха. Вызванные по неотложному делу, старый врач и еще одна медсестра наконец прибыли, и тихая больница наполнилась суетой. «Готовьте лактат рингера и капельницу!» — скомандовала Келли, нащупывая вену на тонкой руке девочки. Она выверенным движением направила иглу и медленно ввела лекарство. «Это валиум», — пояснила Келли за работой. «Он должен временно подавить судороги, чтобы мы смогли выяснить, что с ней». Как по команде, конвульсии прекратились. Тама перестала молотить ногами и лежала пластом на кровати, лишь одно из ее век и уголок рта продолжали подергиваться. Келли разглядывала зрачки при свете фонарика ручки. Старый врач оттеснил Ната в сторону, доктор стоял по другую сторону Тамы, готовя набор для переливания крови. Нат заглянул ему за спину и увидел панический ужас в глазах отца девочки. «Что с ней случилось?» — спросил врач, не прекращая осмотра. Ната написал нападение. «Она то и дело теряла сознание и опять приходила в себя. Деревенский шаман смог ненадолго вернуть ее в чувство. У нее несколько сломанных ребер с сопутствующими гематомами, но это не объясняет судорог и обмороков. Были ли у нее конвульсии по дороге сюда?» «Нет». «Как насчет эпилепсии у родственников?» Нат повернулся к Такахе и перевел для него вопрос. Индеец кивнул. «Ах де мен ах гунте!» Натан нахмурился. «Что он сказал?» – переспросила Келли. «Ах де мен ах означает электрический угорь. Гунте – болезнь или недомогание». «Болезнь электрического угря?» Натан кивнул. «Это он и сказал. Бессмыслица. Жертва электрического угря часто испытывает конвульсии, но непосредственно после атаки. А там уже много часов не заходила в воду. Не знаю, может, так Яномама называют эпилепсию?
Ее лечили? Назначали какие-нибудь препараты?»
— ответил Такаха. Деревенский шаман раз в неделю ухаживал за ней, окуривая дымом мекании. Келли задохнулась от негодования.
«Иными словами, ее не лечили. Неудивительно, что стресс утопающего вызвал столь сильный припадок. Почему бы вам не отвезти ее отца в приемную? Может, мне удастся подавить судороги чем-нибудь посерьезнее?»
Нат посмотрел на кровать. Тама все еще лежала без движения.
«Думаете, они повторятся?»
Келли встретилась с ним взглядом.
«Они не прекращались», — доктор указала на лицевой тик. «Это называется статус эпилептикус, длительные судороги. Большинство пациентов, перенесших такой затяжной приступ, могут входить в ступор, стонать, терять координацию. Кризы, подобные тем, что мы видели, будут случаться снова и снова. Если их не остановить, ребенок погибнет».
Над задержал взгляд на девочке.
«Так вы хотите сказать, что судорога мучила ее все это время?»
«Судя по вашим словам, в той или иной степени да.
Но шаман из деревни как-то смог вывести ее из ступора».
«С трудом в это верю», —
Келли снова занялась девочкой.
«У него не нашлось бы лекарства, чтобы разорвать цикл».
Над вспомнил, как девочка пила из горлянки.
«И все же ему удалось. Не стоит принимать шаманов за примитивных знахарей. Я годами сотрудничал с ними. Зная вы, с чем им приходится сталкиваться, вы бы назвали их кудесниками».
«Что ж, кудесники они или нет, но наши средства гораздо эффективнее. Настоящая медицина».
Она снова кивнула в сторону Такаха.
«Почему вы не проводите отца в приемную?»
Келли опять повернулась к персоналу, давая понять, что разговор окончен. Над вспыхнул, но подчинился. В конце концов, западные медики веками отвергали терапевтическую ценность шаманизма. Над уговорил Такаха выйти из палаты и подождать в приемной. Он усадил индейца в кресло и велел подождать, а сам направился к выходу. Он вернулся по коридору и снова очутился в душном амазонском мареве. Пусть американка верит, чему хочет, он собственными глазами видел, как шаман вернул Таму к жизни. Если кто-то и мог пролить свет на ее загадочную болезнь, то Нат знал, где его найти. Едва ли не бегом под палящим полуденным солнцем, Натан устремился к южной оконечности города. Проскочив почти 10 кварталов, он поравнялся с местной военной базой. Вопреки обычной полудреме, сегодня там царило оживление. Нат насчитал на площадке 4 вертолета с американской маркировкой. Вдоль ограды выстроились местные, таращась на залетные чудеса техники и оживленно болтая. Нат не придал значения происходящему на базе и поспешил к панельному зданию, стоящему среди утлых деревянных строений. На фасаде было выведено «Фунаи». Там-то и располагался филиал Бразильского индийского фонда, центральный орган поддержки, обучения, юридического представительства местных племен Банива и Яномама. Невысокое здание вмещало как кабинеты, так и приют для бездомных индейцев, забредших в город в поисках лучшей из долей – доли белого человека. В штате Фунаи числился советник по делам медицины, давний друг семьи Ната и наставник его отца здесь, в лесах Амазонии. Натан просочился в фойе, быстро прошел его и взбежал по лестнице, молясь, чтобы друг оказался у себя. Дверь была не заперта, так что еще на подходе он услышал звуки 5-го скрипичного концерта Моцарта. Слава богу! Нат постучал по косяку и назвался.
«Профессор Коуви!»
Из-за маленького стола, заваленного бумажными кипами, на него смотрел смуглый индеец на вид чуть старше 50. У индейца были черные волосы до плеч, у висков чуть тронутые сединой и очки в металлической оправе. Узнав вошедшего, профессор тотчас снял их и широко улыбнулся.
«Натан!»
Рэш Коуви вышел из-за стола и так крепко обнял Ната, что позавидовала бы анаконда. Несмотря на худобу, индеец обладал недюжиной силой. 30 лет минуло с того дня, когда он встретил отца Ната в Южной Венесуэле, где занимал почетную должность шамана в племени Тириос. Вскоре они подружились, а потом Коуви, не без помощи Оренда-старшего, смог поехать на учебу в Оксфорд и заработать себе 2 диплома – лингвиста и палеоантрополога. Его также признали одним из выдающихся экспертов-ботаников в регионе.
«Даже не верится, что ты здесь, мой мальчик. Ты уже разговаривал с Манни?»
Натан нахмурился, высвобождаясь из медвежьей хватки профессора.
«Нет, а что?» «Он тебя ищет, забегал ко мне около часа назад. Спрашивал, не знаю ли я, в какой деревне ты проводишь исследование?»
Натан поднял бровь. «Зачем?»
«Он не сказал, но с ним была какая-то шишка из Телукса».
Нат закатил глаза. «Телукс Фармасьютикалс» — так называлась международная корпорация, финансирующая его работу по изучению деятельности местных шаманов. Коуви заметил реакцию Натана.
«Ты сам подписал контракт с дьяволом. Что мне еще оставалось после смерти отца? Зря ты так быстро сдался. Ты ведь всегда был...»
«Знаете», — оборвал его Натан. Он не хотел вспоминать черные дни своей жизни. Сам заварил кашу, самому теперь и расхлебывать. «Вообще-то я пришел не из-за Телукса», — он рассказал о Тами и ее болезни. «Меня беспокоит, как ее лечат. Не могли бы вы побеседовать с доктором?» Коуви схватил с полки коробку для рыбацких принадлежностей.
«Глупо, очень глупо!» – пробормотал он и направился к двери.
Нат следом спустился по лестнице и вышел во двор. Ему приходилось бежать, чтобы поспеть за профессором. Минута, и они ворвались в больничные двери. Завидев Ната, Такаха вскочил на ноги.
«Яко, брат!»
– Натан жестом усадил его обратно. «Я привел того, кто способен помочь твоей дочери!» Коуви не стал медлить. Он уже устремился к входу в палату. Нат за ним по пятам. В палате царила невообразимая сумятица. Стройная американка, вся взмокшая, склонилась над Тамой, которую снова скрутила в сильнейшей судороге. Медсестры сновали туда-сюда, выполняя распоряжение докторши. Келли перевела взгляд, полный страха, с девочки на вошедших.
«Мы ее теряем!»
«Я попробую помочь», — вызвался Коуви. «Какие препараты она получала?»
Келли торопливо прочла список, смахивая пряди волос с покрытого испариной лба. Коуви кивнул, открыл коробку и, порывшись в ее многочисленных отделениях, выудил какой-то мешочек.
«Мне нужна соломинка!»
Сестра так же рьяно бросилась выполнять его указания, как прежде указания Келли. Нат догадался, что Коуви не впервые наведывается в эту больницу. Кто еще, кроме него, столь сведущ в туземных болезнях и их терапии?
«Что вы делаете?»
— спросила раскрасневшаяся Келли. Ее длинные рыжие волосы были собраны в хвост.
«Вы ошиблись с постановкой диагноза», — проговорил профессор, наполняя пластиковую соломинку своим снадобьем. «Природа конвульсии у пациентов с болезнью электрического угря кроется не в нарушении нервной системы, как при эпилепсии. Она обусловлена наследственным дисбалансом химического состава ликвора, спинномозговой жидкости. Этот синдром отмечен только у некоторых групп Яномама».
«Наследственное нарушение метаболизма?»
«Именно. Наподобие фавизма в семьях жителей Средиземноморья или болезни холодного жира среди марунов Венесуэлы».
Коуви подошел к девочке и позвал Натана.
«Держи ее крепче».
Натан выступил вперед и пригнул голову Тамы к подушке. Бывший шаман ввел конец соломинки девочки в ноздрю и резко выдал содержащийся там порошок. Доктор О'Брайен склонилась над его спиной.
«Вы, видимо, доктор Родригес?»
«Нет, дорогуша», — отозвался Коуви, вставая. «Я всего-навсего местный шаман».
Келли воззрилась на него со смесью страха и недоверия на лице, но возмутиться не успела. Конвульсии девочки стали ослабевать и вскоре совсем прекратились. Коуви проверил ее веки, болезненная бледность почти исчезла.
«Я обнаружил, что через мембраны носовых пазух и некоторые вещества всасываются почти с той же эффективностью, что и при внутривенном введении».
Келли зачарованно смотрела на девочку.
«Работает».
Коуви передал мешочек одной из сестер.
«Доктор Родригес уже выехал?» «Я звонила ему, профессор», — ответила сестра, сверяясь с часами. «Он должен появиться через 10 минут». «Позаботьтесь, чтобы девочка получала по пол соломинки каждые 3 часа в течение следующих суток, затем раз в день. Когда ее состояние стабилизируется, можно будет справиться и с остальными повреждениями».
«Хорошо, профессор».
Лежащая в постели Тама медленно открыла глаза. Она смущенно и испуганно глядела вокруг настоящих рядом незнакомцев. Затем ее глаза отыскали Натана.
«Яко, Баша»,
— слабо выговорила девочка.
«Да, братец-обезьяна с тобой», — ответил тот на языке Яномама, похлопывая ее по руке.
«Ты спасена. Папа тоже здесь. Сейчас он придет». Одна из сестер привела Такаха. Увидев, что дочь очнулась и говорит, индеец пал на колени и разрыдался, не в силах дольше сдерживать себя.
«Теперь она скоро поправится», — уверил его Натан.
Коуви собрал свою походную аптечку и удалился в сопровождении Натана и доктора О'Брайен.
«Что же было в соломинке?» — спросила рыжеволосая докторша.
«Высушенный стебель лианы кунанема»,
— видя немой вопрос в ее глазах, Нат пояснил.
«Ползучие мекании. Именно им деревенский шаман обкуривал девочку, чтобы привести ее в чувство, о чем я вам и рассказывал».
Келли покраснела.
«Видимо, я должна извиниться. Я не думала, даже представить себе не могла».
Коуви похлопал ее по плечу.
«Западный этноцентризм. Распространенный недуг в наших краях. Здесь нечего стыдиться», — подмигнул он Келли. «Сам он страдал».
Однако Нат был не в настроении церемониться. «В следующий раз», — бросил он, — «не будьте так самонадеянны». Келли закусила губу и отвернулась. И Нат тут же почувствовал себя неотесанным дурнем. Конечно, его терпение истощилось после стольких тревог и волнений, но, с другой стороны, врач делала все, что могла. Понимая, что был неоправданно строг к ней, Натан решил извиниться и даже открыл рот. Не успел он и слова сказать, как входная дверь распахнулась, и на пороге возник рослый рыжеволосый мужчина, одетый в хаки и потертую бейсболку Red Sox. Он отыскал взглядом докторшу.
«Келли, если ты закончила с раздачей, то нам пора. Мы взяли лодку, которая отвезет нас вверх по реке».
«Хорошо», — ответила врач. «Я готова».
Она посмотрела на Ната и Коуви.
«Спасибо вам».
Натану бросилось в глаза сходство между ней и вошедшим. В россыпях веснушек, морщинках вокруг глаз. Кроме того, оба говорили с певучим бостонским акцентом. «Брат и сестра», — догадался Нат. Он вышел за ними на улицу, но увиденное там заставило его невольно попятиться, едва не сбив с ног профессора Коуви. По ту сторону улицы выстроился десяток солдат в полном вооружении, с винтовками М-16 со складными прицелами, пистолетами в кобурах и тяжелыми ранцами. Нашивки на плечах подсказали НАТО войсковую принадлежность бойцов. Это были рейнджеры, разведывательно-диверсионный десант. Один из них произнес что-то в микрофон переносной рации и взмахом руки направил группу к берегу. Брат и сестра О'Брайены отправились следом.
«Стойте!»
— крикнул кто-то из цепочки десантников. Те расступились, и Натан увидел старого знакомого, Мани Азеведа. Приземистый и черноволосый, он протолкался вперед. На нем были вытертые брюки, карман рубашки походил на рваную тряпку, а у пояса висел его знаменитый кнут. Манни и Нат обменялись улыбками, а потом похлопали друг друга по спине. Натан подергал за рваный карман.
«Вижу, ты опять развлекался с Тортором», — Манни усмехнулся. «Веришь, с прошлого раза зверюга набрал еще 10 кило?» — Нат рассмеялся. «Класс! Будто ему тех не хватало».
Заметив, что десантники остановились, и все, включая Келли с братом, смотрят на них, Натан кивнул на них и спросил Манни. «Что здесь творится? Куда они все собрались?» Манни глянул на остальных, к ним уже потянулись зеваки, поглазеть на грозных американских рейнджеров.
«Похоже, правительство штатов снарядило отряд для дальней экспедиции в джунгли».
«Зачем? Опять наркокурьеры?» В этот миг Келли О'Брайен сделала шаг в его сторону, Манни указал на Натана.
«Позвольте представить вам доктора Ренда, доктора Натана Ренда».
«Мы как будто встречались», — ответила Келли, смущенно улыбаясь. «Только он не назвался».
Натан чувствовал, что Келли и Манни чего-то не договаривают.
«Что происходит?» — повторил он. «Почему вы собрались форсировать реку?»
Келли посмотрела ему прямо в глаза. Ее собственные зрачки оказались потрясающего изумрудно-зеленого цвета.
«Чтобы искать вас, доктор Рент».